Дорогие наши слушатели, братья и сестры, это цикл бесед «Гость в студии». Мы продолжаем в эти минуты цикл передач, который называется «Иван Ильин. Наследие». Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса Наталья Александровна Куликова. И вы слушаете продолжение нашей беседы.
Пока наш народ не поймет, в чем действительно подвиг царской семьи и непосредственно самого государя Николая II, ничего хорошего наш народ построить не сможет. А сейчас дело обстоит так, что у нас, в общем, уже стал вопрос ребром. Быть нашему народу самостоятельно на этой земле, осуществляющими самостоятельно свою государственность и политику, либо мы станем как удобрение для других народов, которые придут, значит, к нам на нашу землю и будут нас, значит, убивать и устанавливать свои порядки.
Тоже есть такая работа, мы о ней говорили, о расчленении России, да, и о расчленителях вот, России, что это грозит миру, Иван Ильин.
Да, вот Ильин что пишет здесь в связи с, вот, с революцией, как он осмысливал идею государственности, во главе которой стоит государь. Чтобы верно увидеть идею государя, пишет Ильин, надо понять, что принадлежащая ему в государстве верховная власть отнюдь не безгранична. А связующие его верховные обязанности возлагают на него такое бремя, с которым человек может справиться, только принося себя целиком в жертву. И спрашивая благодатную помощь свыше, и опираясь на всенародное верное служение в своей стране. Это означает, что дело государя есть самоотверженное служение, и что служение это состоит в государственно-верховном влавствование. Такое единство влавствования и служения имеет существенное определяющее значение. Оно не может и не должно расторгаться. Гражданин, видящий одно только влавствование монарха, становится на путь протеста, легко переходящего в возмущение, в заговор, бунт и революцию. Монарх, разумеющий свое дело лишь как властное произволение, незаметно впадает в противогосударственный абсолютизм, презирает право и закон, становится деспотом и тираном, начинает править террором и вырождает всю государственную жизнь. В действительности же властвование государя должно быть осмысливаемо и им самим, и гражданами, как служение, и при том в каждом совершаемом акте. А служение его состоит именно в том, что он возглавляет, а во многих случаях и воплощает начало власти в государстве. Государь властвует не потому, что он такой властолюбивый, а потому что это его служение, это его ответственность. И когда слышишь, вот сейчас даже, вот это имеет отношение и к нашим царям, и, значит, тем правителям, которые у нас были после, которые в какой-то степени вот все-таки проводили в жизнь вот какую-то абсолютную власть. Да, вот, и когда...
Авторитарную.
Авторитарную, да, не абсолютную, да, совершенно верно, авторитарную власть, правильно вы поправили. И когда слышишь какие-то претензии, какую-то критику вот верховной власти и в настоящее время, то очень становится грустно, что человек не понимает, насколько это самоотверженное служение. Вот просто даже себя поставить на место такого человека, вот, допустим, на место Владимира Владимировича Путина, в каких условиях ему приходится осуществлять свою власть, то вряд ли этому можно позавидовать. Это действительно жертвенное служение. И то же самое было с Николаем II. То есть вот это вот пройти по грани, да, по лезвию пройти, чтобы не впасть в абсолютизм, не стать тираном, и чтобы способствовать тому, чтобы демократические начала и самоуправление развивались в стране, и в то же время создать такие условия, при которых невозможно было бы бунт, революция, война и так далее, это архисложная задача, не подвластная человеку, вот, а подвластная только Богу.
Я все просто хочу сказать только об одном, что сегодня нашему президенту гораздо тяжелее, чем было Николаю II, кажется так. Потому что времена, они как бы не улучшаются, они не становятся легче, да? И наши священники, наши батюшки говорят, что дальше будет все сложнее. Но это еще конечно, наш... каждый на своем месте, да. И царю Николаю, но о таких вещах просто нашему народу тоже следует подумать, просто какие-то вопросы себе задавать вот в этом отношении. Я даже вот недавно буквально разговаривала с женщиной, которая ходила по магазинам, и она вот сокрушалась и говорила о том, ну вот, ну все Китай, вот где, где наши платья, где наши, наши чайники, которые мы когда-то выпускали, то есть вот все, были детские миры, мы покупали там своим детям в 70-е годы, 80-е еще какую-то одежду, а сейчас ее просто реально нет. И начинаешь человеку объяснять, что, понимаете, у нас такое огромное государство, и нам нужно просто удержать эти границы. А что для этого нужно, чтобы удержать? Для этого нужна оборона такой огромной страны. Да, поживем как-нибудь скромно. Но а где вот они, наши предприятия, которые сейчас никак себя не проявляют, как вы думаете? Почему у нас все вот заведено из каких-то... Ну, из того же Китая, например.
Ну, я знаю историю немножко от нашей вот цесерской фарфоровой фабрики. Значит, что получается? Опять же, вот это вот те неконкурентные условия существования наших предприятий. То есть себестоимость, то есть вся сумма затрат, чтобы сделать кружку у нас здесь, она гораздо выше, чем отпускная цена кружки китайской. Ну, понятно, кто проигрывает. Если не регулировать это таможенными пошлинами, то получается вот такая картина, что все наши предприятия, они загнулись, потому что в Китае дешевая рабочая сила, мы знаем, да, что в Китае климатические условия позволяют много затрат не осуществлять для того, чтобы открыть то или иное производство, да. Ну и, в принципе, как бы вот тут надо еще и отметить и... такое довольно нещепетильное отношение к интеллектуальной собственности, которое проявляют представители Китайской Народной Республики, да, то есть, значит, мы знаем, что они копируют все, что в мире вот выпускается, они все способны скопировать, там, чуть-чуть изменить и это, выпустить в свет, да. То есть это все, конечно, объективные такие причины. И вот для этого как раз и нужно государственное регулирование, для того, чтобы поднимать нашего производителя, для того, чтобы мы могли там, где это необходимо, опираться на свои силы. Потому что действительно мы вот эти последние 20 лет жили в состоянии такого, как это назвать-то, даже не знаю, какой-то анестезии, когда многие... русские люди считали, что мы все уже встроились в европейский рынок, что мы равные среди равных, что к нам отношение такое же, как и в Европе, в европейских странах друг к другу, совершенно забывая о том, что мы для них это третий мир, это то, на чем они могут жить и процветать. Вот, мы как планктон для них, вот, питательный. Вот, для их хорошей, сытой жизни. Вот, поэтому, если мы не хотим быть просто колонией какой-то западной или американской, нам необходимо думать о собственном суверенитете, о собственной безопасности. И это, в общем-то, выходит на повестку дня всегда у нас. Две трети своей истории Россия воевала, то есть постоянно участвуя в каких-то войнах. Причем Ильин отмечает, что вот в XIX веке очень большая заслуга наших государей была в том, что мы удерживали мир от войн. То есть наши государи вели такую политику, при которой постоянно балансировали вот, между интересами Запада, Востока, Азии, вот, и постоянно сдерживали вот эти вот всплески агрессии и всевозможные войны. И когда Россия в 1917 году рухнула как монархия, как империя, вот результатом стало то, что по всему миру прокатились революции, войны разрушительные. Самые разрушительные войны, они были в 20 веке. То есть это был такой вот смерч, пронесся над землей по причине той, что вот удерживающий, как называли нашего царя, даже вот его оппоненты на Западе, что он был удерживающий, и Россия играла такую роль. И сейчас Россия восстановила себя в этом статусе, и сейчас она является удерживающим в мире. Поэтому и, в общем-то, в глобальной политике, конечно, Россия играет главную роль на сегодняшний момент, именно как удерживающая от вот этих вот всех ужасов войны. Поэтому мы должны эту ответственность свою понимать. Мы должны понимать, что никогда нам не жить в безопасности, в благоденствии, в процветании, о котором мы мечтаем. Нам все время приходится преодолевать трудности, нам всегда приходится преодолевать враждебное отношение к нам со стороны и Запада, и Востока, и постоянно быть вот, готовыми отразить любые попытки поползновения ограничить или уничтожить нашу независимость, наш суверенитет. Еще в 50-е годы 20 века Ильин писал о том, что «я поражаюсь, насколько европейцы не хотят знать правду о России. Они просто маниакально требуют вот той лжи, которой поливают Россию, чтобы быть, значит, вот спокойными в том плане, что
это унижает другого, возвышаюсь.
Да, да, вот точно вы подметили, что действительно никто не пытается доискаться до правды. Их, этих людей, эти государства, их правители вполне устраивает та ложь, которую они придумывают о России для того, чтобы представить ее агрессивной, опасной и пытаться всячески ее ослабить. То есть это как бы вот условие того, что оправдывает их действия по отношению к России, разрушительные действия. То, что они нас видят совершенно не так, как мы сами себя ощущаем и как мы о себе знаем. И вот эта вот дисбаланс, эта диспропорция, она будет, наверное, всегда сохраняться, потому что Россия действительно, она самое сильное государство, самое великое, самое и большое по территории. Только единственное сейчас наша ахиллесова пята – это то, что у нас все-таки убывает население, катастрофически убывает население. Если при царе Николае II было плюс 17 человек в год, Россия прибывала, вот, то есть был прирост, то сейчас, недавно я вот слушала проповедь нашего замечательного священника отца Дмитрия Смирнова, он говорит о том, что для того, чтобы Россия удержать свой суверенитет, каждая российская семья, которая сейчас существует в том виде, в каком она существует, в том количестве семей, которые мы имеем, должна иметь не менее 8 детей.
Чтобы иначе, не быть нам в этом минусе.
Чтобы нам не быть завоеванными вот, теми значит, мусульманскими народами, которые сейчас рвутся в Европу. Они ведь придут и к нам. Вот, поэтому вот, для того, чтобы нам удержать свою независимость, свой суверенитет, чтобы нам остаться народом, русским народом, нам необходимо вот полностью вот покаяние, то есть в каком плане? Изменение мысли, изменение вообще взгляда на жизнь. То есть мы должны понимать, что женщина, она сейчас существует не в той роли, в которой ей предназначен Богом. Быть Богом. Да, то есть женщина после революции 17-го года, как сказал отец Дмитрий Смирнов, ее превратили в лошадь ломовую, вот, которая не то что там восьмерых, она одного-то еле-еле родить может, потому что столько на нее возложено обязанностей, столько ей нужно сил для того, чтобы в этом мире выживать. Но если мы, начиная с, вот, с нашего ментального уровня и заканчивая государственным управлением, если мы не осознаем опасность нашего исчезновения, естественного сначала, естественного, а потом уже и насильственного, то мы, конечно, будем в очень большой-большой опасности, и это уже в ближайшие 20-30 лет.
Вот я очень внимательно, Наталья Александровна, вас слушаю. Я сейчас напомню, кто у нас в гостях. Это Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса. Мы продолжаем цикл передач, который называется «Иван Александрович Ильин. Наследие». Вот все-таки с одной стороны, получается, что вот сейчас... Вот даже в ваших устах настолько четко прозвучала мысль о том, что мы должны очень хорошо понять, кто мы такие, да, и куда мы идем, что называется, потому что мы просто станем вот этим планктоном, как вы сказали, для других государств, может быть, той же самой Америки, что мы сейчас уже не косвенным образом, а мы это говорим в открытую. Мы говорим этого весь голос, что ситуация, она вот такова, что если мы сегодня этого не осознаем, кто мы такие, то участь наша очень-очень страшная. Но, с другой стороны, вопрос, который он как бы поднимается, ты понимаешь, что, вот смотрите, революция 1917 года, когда практически вся страна в три дня она исчезла, можно сказать, да, то есть вот пропал монархический строй, страна как-то вот очень низко опустилась в духовном отношении, то есть вот оно, вот эта вот язва, вот этот нарыв, как революция 1917 года, он как бы произошел, да, он нарвал, что называется. И посмотрите, Великая Отечественная война, ну сколько прошло времени, сколько там с 17 по 41 год, какие внутренние резервы вот из этого народа русского поднялись в борьбе с фашизмом. Это удивительно. То есть вот если даже проанализировать вот этот факт, то это становится такой почвой для размышлений. И третий момент, о котором я хотела бы упомянуть, это то, что Иван Александрович Ильин говорит нам о том, что тот же самый Свинцицкий, с творчеством которого знакомятся наши слушатели, они верят в Россию и вот просто вот поднимают вот, ну, все свои руки, все свое сердце поднимают и говорят о том, что этого не произойдет с Россией. Не произойдет.
Да, спасение наше в Боге. Об этом Ильин прямо пишет, открыто пишет. И все наши усилия будут напрасны, если мы все-таки не осознаем, что в основе всего нашего и процветания, и существования даже лежит наша духовность. Вот наша православная вера, она всегда творила чудеса. И та ситуация, в которой сейчас находится Россия, и та, в которой она находилась 100 лет назад.
И вообще было очень много пророчеств, да, ведь? И мы знаем, что нам там чего только нам не предсказывают, что там может быть.
Для человека недуховного это вообще полный крах. То есть с точки зрения, ну, просто, так сказать, умного человека, образованного, он видит, что все, России не подняться, это невозможно. Вот. Почему Запад и не торопится нас уничтожать? Они уже нас похоронили давно. Вот. Но Россия, как птица Феникс, она возрождается из пепла раз за разом, потому что Богу-то ведь все возможно. И пока Россия с Богом, пока она не отказалась от Бога полностью во всем своем составе, то, значит, вот удел Пресвятой Богородицы и народ Божий, опять же, вспоминаем эту историю о пяти праведниках, на которых стоит город. Вот так и Россия, она стоит и держится праведниками и молитвенниками русской земли, всеми святыми, которые...
Новомучениками.
Новомучениками, вот, святыми царствами, страстотерцами. Все они молятся за Россию, и потихоньку это как вот закваска вскисает. Этот все-таки процесс, он, может быть, не так виден, но он идет. И мы, конечно, свято верим в то, что Бог Россию не оставит. Потому что пока существует Россия, существует мир. Как только России не будет, если бы такое случилось, то и миру бы смысла не было существовать. Потому что мир существует, пока есть возможность спасения людей во Христе. Вот. Все остальное Богу уже не нужно.
Как-то один из священников уважаемых, им как-то был задан интересный вопрос, а что же вот будет, вот если то-то, то-то, то-то? Ну, то есть я так поняла, что полагаю, что это был вопрос, связан с тем, что вот у нас же много людей, которые живут в России и ненавидят ее. Ну, будем говорить уже как бы открыто, да? Вот, и он говорит, ну пусть уезжают, ну пусть они уезжают. Так ведь они не уезжают. Они живут и вот и мутят вот это болото, получают этого огромное удовольствие.
Природа человеческая грешная. Если человек не борется с собственной греховностью, то она его поглощает.
Сколько об этом говорил Валентин Распутин?
Да.
Писал об этом.
Поэтому у нас единственный есть путь — духовное возрождение. Больше у нас никаких. Вот все эти прорывы научно-технического прогресса, все эти технологические прорывы, военные там и так далее, это все только условия, которые должны создавать наш духовный рост, наше духовное возрождение. Если духовного возрождения не будет, то все это канет в лету и никакого результата не принесет. Русь стоит, пока есть молитвенники, пока есть праведники, пока есть возможность спасаться на русской земле. Она будет стоять.
Итак, Наталья Александровна, почему мы все-таки верим в Россию? Верят в нее политики, философы, тот же самый Ильин. Почему?
Конечно, мы верим в Россию. Вот вместе с Иваном Александровичем Ильиным ничего не изменилось. Да вообще меняется очень мало, какие-то условия, они только трансформируются, а вообще-то все время идет одно и то же, это битва добра и зла. И Россия есть вот поле этой битвы, как сказал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, что душа человеческая есть поле битвы, значит, между Богом и дьяволом. Вот. И можно продолжить эту мысль о том, что и Россия сама есть вот это поле битвы, потому что русский народ воспринял Христа сердцем и несет его в своей культуре, в своем самостоянии, в своем национальном самосознании. И периодически вот теряя эту нить и потом находя ее с новой силой. И можно сказать словами Ивана Александровича Ильина, верить в Россию значит видеть и признавать, что душа ее укоренена в Боге, и что ее история есть возрастание ее от этих корней. Если мы в это верим, то никакие провалы на ее пути, никакие испытания ее сил не могут нас страшить. Естественно, наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом, но неестественно уныние или отчаяние. Итак, душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в его земных явлениях, в правде, праведности и красоте. Когда-то давно, может быть, еще в доисторические времена, был решен на Руси вопрос о правде и кривде, решен и запечатлен приговором сказки. Надо жить по-божьи. Что будет, то и будет, а кривдой жить не хочу. И на этом решении Россия строилась и держалась в течение всей своей истории, от Киево-Печорской лавры до описанных у Лескова праведников и инженеров-бессеребренников, от Сергия Преподобного до унтер-офицера Фомы Данилова, замученного в 1875 году за верность вере и родине, от князя Якова Долгорукого, прямившего стойкой правдой Петру Великому, до умученного большевиками исповедника митрополита петербургского Вениамина. Россия есть прежде всего живой сонм русских правдолюбцев, прямых стоятелей верных Божьей правде. Какой-то таинственной, могучей уверенностью они знали, ведали, что видимость земной неудачи не должна смущать прямую и верную душу, что делающий по Божьей побеждает одним своим деланием, строит Россию одним своим, хотя бы и одиноким и мученическим стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался обнять взором сонм этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства и никогда не поколеблется в своей вере в Россию. Это поистине замечательные слова. Ответ всем злопыхателям и всем, кто страшится, боится за судьбы России. Действительно, Россия настолько имеет такой скрытый потенциал, духовная жизнь, которая начинает возрождаться после стольких лет мученичества нашей русской церкви, она дает нам надежду на то, что, может быть, не мы, а наши дети увидят Россию еще в своем расцвете веры и правды. Посмотрите, вот даже наблюдая из средств массовой информации, как относится Запад к России. Россию постоянно обвиняют, ложно обвиняют, она оболгана постоянно. То есть все западные политики, вся их жизнь, она строится действительно на кривде. То есть они постоянно искажают факты. У них вот эти вот двойные стандарты, как мы называем. Они постоянно клевещут на Россию, постоянно пытаются ее представить таким монстром, который угрожает всему миру. Но ничто не может нас поколебать. То есть вот это изначально наша жертвенность, которая проявилась очень ярко в годы Великой Отечественной войны. То есть после революции, 20 лет прошло, это вот любовь, которую стяжал русский народ, эту христианскую любовь, когда душу свою положить за други своя, вот это вот главный такой принцип жизни русского человека, его ничто не может убить. И поэтому всегда на Руси будут такие люди, герои, праведники, молитвенники за землю русскую. И этим Россия стоит и держится, и будет держаться. И поэтому мы верим в Россию, мы верим в наших замечательных людей, вот, что несмотря на все трудности, на все соблазны, которые сейчас вот нас окружают, и как еще наш государь Николай II говорил, что зло, которое сейчас в мире, оно будет еще сильнее. Но не зло победит зло, а только любовь. И вот пока не иссякла эта любовь в русском народе, вот это отношение к миру, к жизни, к ближнему, готовность помочь, значит, вот это вот бескорыстие, это самоотверженность, она и сейчас проявляется. Герои ведь не перевелись. Посмотрите, вот последние события, да, вот этот вот наш летчик, который подорвал себя вместе с игиловцами, Роман, да, по-моему, его зовут, и другие, в общем-то, герои, которые, знаете, вот есть на радио «Вера», есть очень такая, у меня очень любит дочка слушать. Я когда везу ее в школу рано утром, по-моему, в 7:20, значит, вот есть такая рубрика у них «Герои моего времени». И там постоянно, вот каждый день мы слушаем, это вот такая замечательная находка, потому что нас постоянно, мы привыкли к тому, что средства массовой информации нам негатив постоянно вот на людей выливают вот всю эту вот, всю эту гадость, мерзость, все эти вот какие-то такие события очень нехорошие. А тут вот такая вот прямо как лучик в темном царстве герои моего времени. И там каждый день рассказывается о каком-то вот героическом таком небольшом поступке отдельного человека, который там спас из огня кого-то, кто-то тонул, он спас там. И это дети, там очень много детей, которые вот становятся такими героями. И когда вот такое послушаешь, вот на протяжении там, сколько мы уже, вот пока учебный год идет, мы вот каждый день слушаем вот это вот, там буквально минут 10 рассказ, и настолько понимаешь, что сколько у нас вообще людей, которые вот являются, он может быть даже и человек-то не церковный, но он вот имеет такую любовь, которая истинная христианская. Вот он бросается на помощь в беде, он совершенно бескорыстно совершает какие-то поступки. Там вот один человек, он для своей деревни сам дорогу заасфальтировал, за свои средства там на пенсию живет, и часть пенсии он, значит, вот тратил на то, чтобы у него случилась такая беда, что мама заболела, и скорая помощь не могла проехать к ним в деревню. 5 километров маму на руках нес для того, чтобы вот дойти до скорой помощи. Вот, и после этого он для жителей вот этой деревни, он сам своими силами выкладывал дорогу несколько лет. Он, по-моему, 5 лет строил эту дорогу. Вот, понимаете, то есть такие люди есть у нас, их много. Нам просто их не показывают почему-то. Я не знаю, почему. Вот, видите, нам запрещена идеология по Конституции, которую нам американцы навязали.
Но зло нам, да, почему-то показывают. Вот.
Зло показывает со всех каналов. А вот добро нужно вот нести в народ добро, нужно его воодушевлять. То есть люди воодушевленные, они намного-много способны. Вот, поэтому надо это обязательно, это вот задача нашей власти, нашего правительства и всех, кто работает в средствах массовой информации, чтобы нести людям позитив, чтобы нести людям добро, и
но
чтобы они видели.
Этого не будет, наверное. Мы же знаем, что средства массовой информации кому принадлежат. Поэтому все, что мы можем и как можем, мы все равно об этом будем говорить, сколько сил у нас пока есть, сколько времени нам отпущено, потому что, ну, вот так вот в таких условиях мы живем.
Пока Россия с Богом, в нее можно и нужно верить, как в Бога мы верим, так и в Россию.
Спасибо вам большое, Наталья Александровна. Спасибо.
У нас очень замечательный народ, самый лучший народ в мире. Но несмотря на все наши болезни, недостатки какие-то, все-таки христианский. Наша душа, она христианка. Оттуда все и наше вдохновение, и сила, и радость, и желание жизни, и все-все прекрасное, что существует у нас на нашей родной матушке земле русской.
Ну что, будем заканчивать сегодня тогда беседу, Наталья Александровна. Был разговор о том, как все-таки Россия выживает, как она стоит вот во всех этих очень сложных обстоятельствах. Вот сейчас, кстати говоря, опять говорят, что Россия готовится уже к войне, к очередной.
Да, она не прекращается. Война-то у нас.
Начинается вот эта паника.
В первую очередь наша война с духами злобы поднебесной. Вот наша поле битвы, а все остальное, как Господь говорил, не бойтесь военных слухов. Он еще когда 2000 лет назад говорил нам об этом, что не бойтесь, они всегда будут, эти военные слухи о войнах, и войны будут, и бедствия будут. Но я победил смерть, и поэтому вы, мои дети, вы чада мои, вам нечего бояться. Вот пока мы с Господом, что нам может повредить?
Заниматься своей духовной жизнью.
Это главное, да. Тогда и Россия будет стоять.
Кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова. Она прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери при Уральском институте бизнеса, которая ведет цикл передач, так скажем, посвященный Ивану Александровичу Ильину. Он так и называется, Иван Ильин, наследие. Продолжение следует.
Спаси, Господи. До новых встреч.
До новых встреч.